Глава 9. Апартаменты клерка де Зута в высоком доме. Утро воскресенья 15 сентября 1799 года. Якоб достает семейный псалтырь де Зутов из-под половиц и встает на колени в углу, где молится каждый вечер. Прижавшись ноздрёй к тоненькой щелочке между корешковой частью книги и переплетом, Якоб вдыхает влажный запах пасторского дома в Домбурге. Запах этот вызывает воспоминания о воскресных днях, когда прихожане, сгибаясь под холодным январским ветром, пробирались по мощенным улицам города к церкви, о пасхальных воскресеньях, когда солнце согревало бледные спины мальчиков, бесцельно слоняющихся у залива. Об осенних воскресеньях, когда звонарь поднимался на церковную колокольню в пришедший из моря туман, чтобы позвонить в колокол. О воскресеньях короткого лета Зеландии, когда прибывали новые шляпы от модисток Миддлбурга, и о том троицыном дне, когда Якоб озвучил дяде следующую мысль. «Если один человек может быть и пастором де Зутом из Домбурга, и моим с Герти дядей, и братом матери, то Бог, Его Сын и Святой Дух — точно неделимая Троица». Наградой ему стал поцелуй в лоб, единственный за все время, бессловесный, уважительный. «Пусть они все будут там», — молится тоскующий по дому путешественник, — «когда я вернусь». Компания лояльна голландской реформистской церкви, но не уделяет почти никакого внимания вероисповеданиям ее работников. Недзиме, директор Ворстенбос, его помощник Ван Клифф, Иво Ост, Грот и Герритзон заявляют о своей принадлежности к голландской реформистской вере. Но при этом японцы вряд ли бы потерпели любые массовые религиозные собрания. Капитан Лейси, последователь епископальной церкви. Понг Оувехант, лютеранин. А католицизм представлен Пиетом Баэртом и Коном Туоми. Последний признался якобы, что каждое воскресенье устраивает не святое подобие святой мессы и ужасно боится смерти без присутствия священника. Доктор Маринус упоминает высшего создателя тем же тоном, каким бы рассуждала Вольтере, Дидро, Гершеле.
Речь об Уильяме Гершеле, выдающемся английском астрономе немецкого происхождения. Прославился открытием планеты Уран, а также двух ее спутников, Титании и Оберона. Также является первооткрывателем двух спутников Сатурна и инфракрасного излучения. Менее известен 24 симфониями, автором которых он является.
И некоторых шотландских врачах, преклоняясь, но не обожествляя. «А какому богу, — спрашивает себя Якоб, — поклоняется японская акушерка?» Якоб обращается к псалму 92-му, известному как «Штормовой псалом». «Возвышают реки, Господи», — читает он, — «возвышают реки голос свой». Зеландец видит реку Вестерхельд между Флиссингеном и Брескенсом. «Возвышают реки волны свои, но паче шума вод многих». Библейские штормы для Якоба кажутся штормами северных морей, где тонет даже солнце. «Сильных волн морских силен вышний Господь». Якоб думает о руках Анны, ее теплых руках, ее живых руках. Он ощупывает пулю в переплете и обращается к псалму 150-му. «Хвалите его со звуком трубным, хвалите его на псалтире и арфе».
Дается прямой перевод из Библии, необходимый по контексту. В русскоязычной Библии «хвалите его на псалтире и гуслях».
Тонкие пальцы арфистки и раскосые глаза — это госпожа Орито. «Хвалите его с тимпаном и танцами».
Далее дается прямой перевод из Библии, необходимый по контексту. В русскоязычной Библии «хвалите его с тимпаном и ликами».
У танцовщицы царя Давида обожженная щека. Переводчик Матоги, у него глубоко посаженные глаза. Ожидает под навесом у здания гильдии и замечает Якоба и Ханзабуро, лишь когда приглашенный клерк становится прямо перед ним.
«А, де Зут-сан, такой срочный вызов, мы опасаемся, обещает много проблем».
«Для меня это честь», — Якоб кланяется в ответ. «А не проблема, господин Мотоги». Кули роняет корзину камфоры и получает пинок от купца. «И господин Ворстенбосс освободил меня на все утро, если понадобится». Мотоги проводит его в здание, и мужчины снимают обувь. Затем Якоб ступает на пол, поднятый от земли на уровень колена, и проходит в просторное помещение гильдии, где раньше не бывал. За столами, поставленными словно в школе, сидят шестеро. Переводчики Исохачи и Кабаяши первого ранга, с изрытым оспой лицом Наразаки и харизматичный подвижный Намура второго ранга. Гото третьего ранга, который также и писец. И мужчина с внимательными задумчивыми глазами, представленный как Маэно, врач, который благодарит якобы за возможность присутствия,
чтобы подлечить больной голландский.
Ханзабуро садится в угол и притворяется слушающим. Со своей стороны, Кабаяши прилагает все силы, чтобы показать, что хочет поскорее позабыть об инциденте с веерами из павлиньих перьев, и торжественно представляет якобы.
«Господин клерк Дезут из Зеландии!»
«И человек глубоких знаний!» Человек глубоких знаний отвергает почести, и его скромность вознаграждается аплодисментами. Мотоги объясняет, что по ходу работы переводчики встречаются со словами, которые неясны им, и якобы приглашен, чтобы просветить их. Доктор Маринус часто ведет подобные неофициальные уроки, но сегодня он занят и сказал, что клерк Дезут достойно его заменит. У каждого переводчика есть список слов, с которыми они не смогли справиться общими усилиями. Мотоги зачитывает их одно за другим, и Якоб старается объяснить, как может, примерами, жестами, синонимами. Группа обсуждает подходящее японское слово, иногда проверяя предложенный вариант на Якобе, пока все не остаются довольны результатом. Простые слова «запекшийся», «полнота» или «селитра» не задерживают их надолго. Более абстрактные термины «сравнение», «выдумка» или «фокусировка» требуют уточнений. Понятия, не имеющие японского эквивалента, вроде «личная жизнь», «ипохондрик» или глагол «заслужить», занимают 10-15 минут, как и слова и словосочетания, требующие специальных знаний, ганзейские, нервные окончания или сослагательное наклонение. Там, где голландцы сказали бы «я не понимаю», переводчики, замечает Якоб, опускают глаза, чтобы учитель не просто объяснил, но также и проверил правильность понимания. 2 часа проходят со скоростью 1, но выматывают Якоба так, будто он работал 4, и он благодарен за зеленый чай и короткий перерыв. Ханзабуро незаметно исчезает без всякого объяснения. Во время 2-й половины занятия Наразаки спрашивает, чем «он уехал в Эдо» отличается от «он ездил в Эдо». Доктор Маэно хочет знать, в каких случаях надо использовать поговорку «мне от этого ни холодно, ни жарко».
В оригинале не поговорка, а афоризм Томаса Джефферсона, высказанный по поводу религии соседа. «It neither picks my pocket, nor breaks my leg».
А Намура спрашивает о разнице между «если увижу» и «если увидел». Якоб радостно вспоминает о своих скучных часах, проведенных в изучении школьной грамоты. Последняя серия вопросов этого утра исходит от переводчика Кабаяши.
«Пожалуйста, может клерк Дезут объяснить это слово? Реперкуссия?»
Якоб отвечает. «Последствия, результат действия. Реперкуссия излишней траты денег будет бедность. Если я ем слишком много, то реперкуссией будет...» Руки рисуют огромный живот. «Жир». Кабаяши спрашивает, что означает «средь бела дня».
«Каждое слово я понимаю, но значение не ясно. Можем ли мы сказать, я пошел в гости к господину Танаке средь бела дня? Я думаю, нет, вероятно».
Якоб упоминает о криминальном подтексте. «Особенно, когда у злодея, это плохой человек, нет ни стыда, ни страха быть пойманным. Моего хорошего друга господина Мотоги ограбили средь бела дня».
«Чайник господина Ворстенбосса», — спрашивает Кабаяши, — «украли средь бела дня?»
«Подходящий пример», — соглашается Якоб, радуясь, что директор его не слышит. Переводчики обсуждают различные японские эквиваленты, пока не сходятся на одном.
«Возможно, следующее слово, — продолжает Кобаяши, — простое. Бессильный».
В оригинале «impotent». Выбор автором этого слова, синонимов много, определяется контекстом сюжета.
«Бессильный» — противоположность сильному или мощному, то же самое, что слабый.
«Лев», — предлагает доктор Майна, — «сильный, а мы ж бессильные».
Кобаяши кивает головой и смотрит на свой лист.
«Далее. Счастливое неведение».
Отсутствие сведений о каком-то несчастье. Пока человек об этом не знает, он счастлив и весел, всем доволен, но, узнав, становится несчастным.
«Счастливое неведение мужа», — предлагает Хори, — «когда жена любит другого».
«Да, господин Хори», — Якоб улыбается и вытягивает затекшие ноги.
«Последнее словосочетание», — говорит Кобаяши, — «это из книги «Законов». «Недостаток убедительных доказательств».
Прежде чем голландец открывает рот, угрюмый полицейский Косуги появляется в дверях. За ним тащится взволнованный Ханзабуро. Косуги извиняется за вторжение и начинает что-то сухо говорить. Беспокойство якобы нарастает, потому что Косуги упоминает имена его и Ханзабуро. В какой-то момент переводчики дружно ахают и смотрят на озадаченного голландца. Слово «вор» — «доробо» использовалось несколько раз. Мотоги уточняет у полицейского подробности и сообщает.
«Господин Дезут, полицейский Косуги принес плохую весть. Воры наведались в высокий дом».
«Что?» — срывается с губ Якоба. «Когда? Как они залезли ко мне? Зачем?»
«Ваш домашний переводчик», — добавляет Мотоги, — «говорит, что в этот час».
«Что они украли?» Якоб поворачивается к Ханзабуро, который очень волнуется от того, что могут обвинить его. «Что там можно украсть?» Лестница в высоком доме выглядит не такой темной, как обычно. Дверь в комнату якобы сбита с петель, а внутри он видит, что и его заветный сундук тоже пострадал. Дырки насквозь, с шести сторон, показывают, что воры искали секретное отделение. Расстроенный видом разбросанных по полу бесценных для него книг и альбомов для рисования, он сразу начинает их собирать. Переводчик Гото помогает ему в этом и спрашивает.
«Какие-то книги пропали?»
«Точно сказать не смогу», — отвечает Якоб, — «пока не соберу их все». Но, похоже, ничего не украдено. Его драгоценный словарь истоптан ногами, но на месте. «Но я не могу проверить псалтырь», — думает Якоб. «Пока не останусь один». Не похоже, что это случится в скором будущем. Он расставляет по местам свои немногочисленные пожитки, и в это время по лестнице поднимаются Ворстенбосс, Ван Клифф и Петер Фишер, и теперь в его комнате находится более 10 человек.
«Сначала мой чайник», — возмущается директор, — «теперь этот новый скандал».
«Мы постараемся со всеми усилиями», — обещает Кобаяши, — «найти воров».
Петер Фишер спрашивает якобы,
«где был домашний переводчик во время ограбления?»
Переводчик Мотоги адресует вопрос Ханзабуро, и тот застенчиво отвечает.
«Он идет на сушу на один час», — переводит Мотоги, — «навестить очень больную мать».
Фишер насмешливо ржет.
«Я знаю, с кого бы я начал расследование».
Ван Клифф спрашивает,
«Что взяли воры, господин Дезут?»
«К счастью, мой оставшийся ртутный порошок, а, возможно, они охотились за ним, под тройным замком на складе дуб. Мои карманные часы со мной, как и благодарение небесам, мои очки. И похоже на первый взгляд, что...»
«Во имя Бога!»
— Ворстенбосс поворачивается к Кобаяши.
«Разве нас недостаточно грабит ваше правительство в ходе обычных торгов? Без этих повторяющихся актов хищения имущества у частных лиц и собственности компании. Жду вас в длинной комнате через час, где я продиктую официальное письмо-жалобу в магистратуру, в котором будет представлен полный список вещей, украденных ворами».
«Готово». Контуоми заканчивает установку двери, перемежая голландские слова ирландско-английскими. «Теперь им придется проломить стену, чтобы попасть внутрь». Якоб подметает опилки. «Не проломят». Плотник проверяет стуком дверную раму.
«Ваш сундук я починю завтра. Будет как новый. Это безобразие средь бела дня, ведь да?»
«Зато у меня руки-ноги целы. Якобы очень тревожно из-за псалтыря. Если книги нет, боится он, воры тут же начнут меня шантажировать».
«Вот и все», — Туми оборачивает инструменты промасленной тряпкой. «До ужина».
Как только ирландец выходит на лестницу, Якоб закрывает дверь на запор, передвигает кровать на несколько дюймов. «Может, Грот заказал этот взлом?» — раздумывает Якоб. «Как месть за женьшень». Якоб поднимает половые доски, ложится и сует в щель руку, чтобы нащупать завернутую в парусину книгу. Его пальцы находят псалтырь, и он облегченно выдыхает. «Благоволит Господь к уповающим на милость его».
Псалом 146.
Он сдвигает половицы на прежнее место и садится на кровать. Он в безопасности. Агава в безопасности. «Тогда что же, — размышляет он, — не так?» Якоб чувствует, что не видит чего-то очень важного. Как и с отчетом, в котором все сходится, хотя я знаю, что есть приписки или ошибка. С флаговой площади доносится стук молотков. Плотники припозднились. «Спрятано на самом виду, — думает Якоб, — средь бела дня». Осознание бьет словно обухом. Вопросы Кабаяши были закодированы похвальбой, взлом, посланием. Оно гласило: «Реперкуссия — за вмешательство в мои дела, о которых ты находишься в счастливом неведении. Происходит сейчас, средь бела дня. Ты бессилен ответить чем-нибудь, потому что нет абсолютно никаких убедительных доказательств». Кабаяши заявляет о своей причастности к ограблению и в то же время находится вне подозрений. Как взломщик может быть вместе с жертвой и в то же самое время на месте взлома? Если Якоб объявит о кодовых словах, его примут за сумасшедшего. Дневная жара спадает, грохот молотков плотников уходит, якобы мутит. «Он хочет отомстить, да», — догадывается Якоб, «но злыдню при этом нужен и трофей». Кроме псалтыря, что еще критически важного могли у него украсть? Температура воздуха начинает подниматься, шум нарастает. У Якоба стучит в голове. «Самые новые рисунки в моем последнем альбоме», — понимает он, — «который под подушкой». Дрожа, он откидывает подушку, хватает альбом, роняет его, развязывает тесемки, пролистывает к последнему рисунку, и у него перехватывает дыхание. Рваные края вырванного листа с рисунками лица, рук и глаз госпожи Айбагавы. И где-то невдалеке Кабаяши получает безмерное наслаждение, оценивая сходство оригинала и изображения. При закрытых глазах эта картина становится еще более ясной и отчетливой. «Пусть такого не будет», — молится Якоб, но его молитва остается без ответа. Внизу открывается дверь. Медленные шаги поднимаются по лестнице. Удивительный факт. Маринус сам идет к нему, добавляет неприятных ощущений к его и без того безутешному горю. А если у нее отберут разрешение учиться на Дэдзиме? Трость стучит по двери.
«Домбуржец!
Сегодня у меня побывало слишком много незваных гостей, доктор.
Открой дверь сейчас же, деревенский простофиля!»
Якоб понимает, что открыть дверь — наименьшее зло. «Пришли позлорадствовать, да?» Маринус обводит взглядом комнату клерка, подходит к окну, разглядывает длинную улицу и сад внизу через стеклянно-бумажное окно. Он распускает и вновь собирает в пучок поблескивающие седые волосы.
«Что взяли?»
«Ничего», — он вспоминает о словах Ворстенбосса. «Ничего ценного».
«В случае взлома...» Маринус откашливается. «Я предписываю курс бильярда».
«Чего мне сегодня меньше всего хочется, доктор?» — восклицает Якоб. «Так это играть в бильярд». Шар якобы катится по столу, отскакивает от обитого мягким сукном борта и останавливается в двух дюймах от него, на ширину ладони, ближе, чем шар Маринусу. «Ваш первый удар, доктор. До скольких мы будем играть?»
«Хэмми и я обычно играли до 501-го».
И Латту выжимает лимоны в матовые стаканы. Воздух пропитывается их ароматом. Легкий ветерок продувает бильярдную в садовом доме. Маринус сосредотачивается на первом ударе. «С чего такая внезапная и подчеркнутая доброжелательность?» — не перестает удивляться Якоб. Но удар доктора не точен, и вместо битка Якоба он попадает по прицельному шару. Якоб с легкостью отправляет в лузу и его шар, и прицельный. «Мне вести счет?»
«Вы же бухгалтер. Илатту, ты свободен до конца дня».
Илатту благодарит Маринуса и уходит, а клерк отправляет в лузы шар за шаром, быстро доведя счет до 50. Приглушенные удары бильярдных шаров успокаивают его натянутые нервы. «Известие об ограблении», — наполовину убедил он себя, — «потрясло меня до глубины души, лишило здравого смысла. Рисунок иностранцам госпожи Айбагавы не является наказуемым деянием, даже здесь. Она же позировала мне тайком». Доведя свой счет до 60, Якоб позволяет себе промахнуться, уступая место у стола Маринусу. «И страница рисунков, — размышляет клерк, — не является убедительным доказательством моей влюбленности в эту женщину». Доктор, как к своему удивлению выясняет Якоб, в бильярде дилетант. «И не влюбленности», — поправляет он себя. «Более точное определение моего состояния...» «Время, должно быть, течет здесь очень долго, доктор, после того, как корабль уходит в Батавию».
«Для большинства — да. Люди ищут утешения в Гроге, в трубке, в интригах, в ненависти к нашим хозяевам и в сексе. А по мне...»
Он не попадает по легкому шару.
«Я предпочитаю компанию ботаники, моих исследований, преподавания и, конечно же, клавесина».
Якоб мелит кий. «Как сонаты Скарлатти?» Маринус садится на обшитую материей лавку.
«Ждете благодарностей, да?»
«Как можно, доктор? Мне сказали, что вы член местной академии наук».
«Ширандо? Правительство не покровительствует ей. В Эдо правят патриоты, не доверяющие ничему иностранному, так что официально мы — просто частное учебное заведение. Неофициально мы — биржа для рангакуша, исследователей европейских наук и искусств, где происходит обмен идеями. Оцуки Монзуро, директор, пользуется определенным влиянием в магистратуре, и этого хватает, чтобы мне каждый месяц приходили приглашения».
«А доктор Орито», — Якоб дальним ударом кладет в лузу прицельный шар, — «тоже член Академии?» Маринус внимательно разглядывает молодого оппонента. «Спрашиваю просто из любопытства, доктор».
«Доктор Орито еще и блестящий астроном. Он появляется в Академии, когда позволяет здоровье. Он является фактически первым японцем, увидевшим новую планету Гершеля в телескоп, привезенный сюда за бешеные деньги. Мы с ним, если на то пошло, обсуждаем больше оптику, чем медицину».
Якоб возвращает прицельный шар к болкерной линии, думая о том, как не допустить перемены предмета разговора.
«После того, как умерли его жена и сыновья, — продолжает доктор, — Рито женился на молодой женщине, вдове, и хотел, чтобы ее сын стал специалистом по голландской медицине и продолжил практику Айбагавы. Но он не оправдал возлагавшихся на него надежд».
«А госпоже Айбагаве...» — Дезут готовится к сложному удару. «Тоже разрешается приходить в Ширандо?»
«Есть законы, которые составлены против нас. Ваши ухаживания результата не дадут».
«Законы». После удара якобы шар трепыхается в сетке лузы. «Законы, запрещающие дочери врача выходить замуж за иностранца?»
«Неконституционные законы. Я говорю о настоящих законах. Законах non si fa,
которые не переступить, итальянский.
«Значит, госпожа Орито не посещает Ширанду?»
«На самом деле она внесена в реестр Академии, но я вам все время пытаюсь объяснить».
Марину загоняет в лузу прицельный шар, но его биток не откатывается достаточно далеко назад.
«Такие женщины, как она, не становятся дэдзимскими женами. Даже если бы она и решилась разделить вашу нежность, какими будут ее шансы на замужество после того, как ее облапает рыжеволосый дьявол? Если вы влюбились в нее по-настоящему, выражайте свою привязанность, избегая ее».
«Он прав», — думает Якоб и спрашивает. «Могу ли я сопроводить вас в Ширанду?»
«Естественно, нет».
Маринус пытается загнать одним ударом биток и шар Якоба, но терпит неудачу.
«Есть границы и у этого неожиданного примирения», — понимает Якоб.
«Вы не ученый», — объясняет доктор, — «и я вам не сводник».
«Разве ж это честно? Ругать одних за то, что они бабники, курильщики и пьяницы?» Якоб загоняет в лузу биток Маринуса. «И в то же время отказывать в помощи тому, кто пытается самосовершенствоваться».
«Я не состою в обществе улучшения общественных нравов. Наслаждаюсь теми привилегиями, которые заслужил».
Купидо или Филандер музицирует на виоле да гамбо. Козы и пес затеяли битву блеяния и лая.
«Вы упомянули, что вы и господин Хэмми...» Якоб промахивается. «Играли на выигрыш».
«Никогда не предлагайте азартную игру», — доктор переходит на шутливый шепот, — «в день отдыха».
«Если я первым наберу 501 очко, вы возьмете меня в Ширанду».
Маринус прицеливается, смотрит скептически.
«Ах, какой мой выигрыш?»
«Он не отвергает идею», — отмечает Якоб. «Не отвергает сходу».
«Назовите сами».
6 часов работы в моем саду. Ну а теперь передайте мне подставку для Кии. По поводу всех ваших будущих намерений и целей».
Маринус тщательно готовится к следующему удару.
«Моя сознательная жизнь началась промокшим насквозь дождем летом 1757 года на чердаке в Харлеме. Я тогда был 6-летним мальчиком, принесенным к вратам смерти свирепой лихорадкой, выкосившей мою семью торговцев тканями».
«И у него та же история», — думает Якоб.
«Мне очень-очень жаль, доктор. Я не мог предположить...»
«Мир и удоль слез. Меня передавали по цепочке родственников, как ломаный пенинг, и каждому из них хотелось откусить кусок наследства, которое в действительности уже загробастали кредиторы. Болезнь превратила меня...»
— он хлопает себя по бедру поврежденной ноги.
«В ненужную обузу, не сулящую прибыли. Последний из родственников, двоюродный дедушка по имени Корнелис, сказал мне, что у меня один глаз от дьявола, а другой косой. Я отвез в Лейден, где и бросил на ступеньках, поднимающихся со стороны канала к двери какого-то дома. Сказал, что моя вроде как тетя, Лиде Виде, возьмет меня к себе, и крыса исчез в подворотне. Не оставалось ничего другого, как постучать в дверь. Никто не ответил. Ковылять куда-то в поисках дедушки Корнелиса не имело смысла, и потому я просто остался ждать у двери».
Следующим ударом Маринус промахивается и по прицельному шару, и по битку Якоба.
«Пока дружелюбный полицейский не пригрозил...»
Маринус выпивает лимонный сок.
«Что заберет меня за бродяжничество? Я, конечно, пытался убедить его, что я не бродяга, но лохмотья, в которые одел меня дедушка, говорили об обратном, и он мне, разумеется, не верил. Я ходил взад-вперед по Рапенбургу, чтобы не замерзнуть».
Маринус смотрит в сторону китайской фактории на берегу бухты.
«День выдался серый, однообразный, утомительный. Еле полз. И уже вышли на работу продавцы каштанов, и уличные беспризорники хищно следили за мной, чувствуя добычу. И на другой стороне канала клены разбрасывали листья, словно женщины рвали письма. Вы будете бить или нет, домбуржец?»
Якобы удается редкий дуплет, 12 очков.
Вернулся к дому, огни по-прежнему потушены. Я постучал в дверь, взывая ко всем богам, имена которых знал. И старая служанка, старая дева открыла мне дверь, ругаясь, что я получил бы отворот-поворот безо всяких церемоний, если бы она была хозяйкой, потому что опоздание в ее правилах значится грехом. А раз уж хозяйка не против, то класс встретится со мной в саду. Только входить мне надо через другую дверь для уличных торговцев. Она захлопнула дверь. Я спустился вниз, постучал, и появилась та же злобная церберша. Увидела палку, на которую я опирался, и провела меня тусклым коридором к чудесному саду. «Но бейте, или мы тут останемся до полуночи!»
Якоб отправляет в лузы оба битка, свой и доктора, и ставит прицельный шар.
Из-за лилий вышел старый садовник и попросил показать ему руки. Озадаченный спросил, работал ли я хоть один день садовником. «Нет», — ответил я. «Тогда пусть сад решит», — сказал класс-садовник, а потом умолк практически на весь долгий-долгий день. Мы смешивали грабовые листья с навозом, насыпали опилки вокруг роз, сгребали упавшие листья в небольшой яблочной рощице. Впервые за долгое время я радовался жизни. Мы разожгли костер из собранных листьев и испекли картошку. Зарянка села на мою лопату. Надо ж, на мою лопату. И запела.
Марина сымитирует пение зарянки. Чик-чик-чик.
Уже стемнело, когда появилась женщина в строгом платье и с короткими белыми волосами. «Меня зовут», — объявила она, — «Лидевиде Мостарт. А кто ты, для меня загадка». Она только что узнала, видите ли, что мальчик, которого наняли в помощники ее садовнику, сломал ногу, а потому не пришел. Тогда я объяснил, кто я, и рассказал о дедушке Корнелисе.
Набрав 150 очков, Якоб промахивается и уступает место у стола Маринусу. В саду раб Сиако собирает тлей с листьев салата. Маринус высовывается из окна и что-то говорит ему на малайском. Сиако отвечает, и довольный Маринус возвращается к игре.
«Моя мать, как выяснилось, приходилась с троюродной сестрой Лидевиде Мостарт, с которой она ни разу не встречалась. Абигайл, старая служанка, фыркала и пыхтела и жаловалась, глядя на мои лохмотья. Ворчала, что лучше бы взяли кого угодно в качестве нового помощника класса. Но класс сказал, что у меня есть задатки садовника, и удалился к сараю. Я попросил фрау Мостарт оставить меня в помощниках класса. Она ответила, что она фройлен, не фрау, для большинства людей, а мне — тетя, и провела в дом, чтобы познакомить с Элизабет. Я съел укропный суп и ответил на все их вопросы, а на утро они сказали мне, что я могу жить с ними сколько захочу. Мою старую одежду принесли в жертву богу камина».
Цикады стрекочут в соснах. Звуки, как от скворчащего на сковородке жира. Маринус упускает возможность попасть в боковую лузу и по ошибке загоняет в нее свой биток. «Невезуха», — сочувствует Якоб, приплюсовывая себе очки за ошибочный удар.
«В игре, где требуются навыки, такого понятия нет. Ну, библиофилы не такая уж редкость в Лейдене, но библиофилы, которые набираются мудрости от чтения, редки везде. Тети Лидевиде и Элизабет относились к таким. Впитывающие знания — ненасытные пожирательницы печатного слова. Лидевиде в свое время выступала на сцене в Вене и Неаполе, а таких, как Элизабет, принято называть «блауфстокинг».
Синий чулок, нидерландский.
Их дом был книжной сокровищницей. Я получил ключи от этого рая. Лидевиде, к тому же, учила меня играть на клавесине. Элизабет — французскому и шведскому, родному языку ее матери. А класс-садовник стал моим первым учителем ботаники, неграмотным, но с широчайшими знаниями. Более того... Круг друзей моих тетушек включал некоторых свободомыслящих ученых Лейдена, что пришлось очень кстати. Мне открылся прямой путь к просвещению. Я по сей день благословляю дедушку Корнелиса за то, что он оставил меня у того дома.
Якоб последовательно отправляет в лозы биток Маринуса и еще 3 или 4 шара. Семечко одуванчика приземляется на зеленое сукно бильярдного стола.
«Генус тараксакум».
Рот одуванчика, латынь.
Маринус снимает семечко со стола и выпускает в окно.
«Семейство астерация».
Астерация, астровы, латынь.
Но эрудиция сама по себе не набьет ни желудок, ни кошелек. И мои тетушки жили скудно, потому что ежегодный доход оставлял желать лучшего. И они решили, что, повзрослев, я начну изучать медицину, чтобы располагать средствами для поддержания моих научных изысканий. Я победил в конкурсе на место в медицинской школе Упсалы в Швеции. Мой выбор, естественно, определял не случай. Многие недели моего отрочества я провел, студируя виды растений и систему природы. Едва прибыв в Упсалу, я стал учеником знаменитого профессора Линнея.
«Мой дядя говорит», — Якоб смахивает с себя муху, «что он был одним из самых великих людей их поколения».
«Великие люди — очень сложные натуры. Это правда, что классификация Линнея лежит в основе ботаники. Но он при этом утверждал, что ласточки впадают в спячку на дне озер, 12-футовые гиганты расхаживают по Патагонии, а у всех готтентотов одно яичко. А у них 2. Я видел. «Деус креавит, Линнеус диспозует», — гласил его девиз.
«Бог создает, Линней распределяет», — латынь.
«А все, кто думал не так, были еретиками, чью карьеру должно растоптать. И все равно он повлиял на мою судьбу, посоветовал стать профессором, уехав на восток в качестве его апостола, а там описать флору Индии и попытаться попасть в Японию».
«Вам скоро исполнится 50 лет, доктор, так?»
«Последний урок Линнея, который он мне преподал, сам того не ведая, состоял в следующем. Профессорство убивает философов. О, я достаточно тщеславен, чтобы надеяться, что моя быстро пополняющаяся флора Японии будет когда-то опубликована как исполненная по обету приношение человеческому знанию. Но кафедра в Упсале или Лейдене или в Кембридже меня совершенно не прельщает. Мое сердце здесь, на Востоке, и именно в это время. Это мой 3-й год в Нагасаки. Работы мне хватит на следующие 3 или 6. Во время посольских поездок ко двору я могу видеть ландшафты, которых не видел ни один европейский ботаник. Мои ученики — очень усердные молодые люди и одна молодая женщина, а приезжие ученые привозят мне образцы флоры со всех концов империи».
«Но разве вы не боитесь умереть здесь, так далеко от...»
«Каждому суждено где-то умереть, домбуржец. Какой счет?»
«У вас 91, доктор, против моих 306.
«Закончим на 1000 и удвоим очки за каждый шар?»
«Вы пообещаете мне, что возьмете в Академию Ширанду 2? «Встретиться там с госпожой Айбагавой, — думает он, — все равно, что увидеть ее в новом свете».
«Если вы согласитесь разбрасывать лошадиный навоз на свекольных грядках 12 часов».
«Очень хорошо, доктор». Клерк гадает, одолжит ли ему Ван Клифф послушного Ве, чтобы тот починил жабо на его лучшей рубашке. «Я принимаю ваши условия».